Мистер Вальдер стал внутренне смеяться и над своим собственным наивным удивлением по этому поводу, и главным образом над глупостью покойного, всеми оплакиваемого барона Скотт Вартенгейма. Покойный барон занимал пост посланника только вследствие особого благоволения к нему его державного повелителя. Это обстоятельство побеждало протесты против него министров иностранных дел. Он славился своей трусостью. Его преследовал страх социальной революции. Он воображал, что предназначен судьбой быть последним дипломатом на свете и что ему придется видеть конец мира среди страшных народных волнений. Его пророческие, преисполненные ужаса донесения потешали в течение долгих лет все Министерство иностранных дел. Рассказывали, что на смертном одре, в присутствии удостоившего его своим посещением державного повелителя и друга, он воскликнул: «Несчастная Европа! Ты погибнешь благодаря нравственной извращенности твоих детей!» Он должен был роковым образом сделаться жертвой первого обманщика и негодяя, который попался на его пути, подумал мистер Вальдер, неопределенно улыбаясь и глядя на мистера Верлока. «Вам следует чтить память покойного барона Скотт Вартенгейма», — вдруг сказал он. На потупленном лице мистера Верлока отразилась досада. «Позвольте напомнить вам», — сказал он, — «что я явился сюда, потому что меня вызвали экстренным письмом. За 11 лет моей службы я был здесь не более 2 раз. И, конечно, не в 11 часов утра. Вызывать меня в такое время весьма неблагоразумно. Меня могут увидеть. А это, знаете ли, была бы не шутка для меня». Мистер Вальдер пожал плечами. «Это уничтожило бы мою полезность», — продолжал Верлок, вспылив. «Это ваше дело», — проговорил мистер Вальдер с ледяной вежливостью. «Когда вы перестанете быть полезным, вас удалят. Да, удалят вас». Мистер Вальдер остановился на минуту, нахмурив брови, и потом снова просиял и оскалил красивые белые зубы. «Вас прогонят», — закончил он со злорадством. Мистер Верлок снова должен был напрячь все силы, чтобы побороть слабость в ногах. У него действительно, по пословице, ушла душа в пятки. Преодолев себя, он поднял голову и смело взглянул мистеру Вальдеру прямо в лицо. Тот совершенно спокойно выдержал его взгляд. «Нам нужно поднять дух у членов Миланской конференции», — сказал он. «Мысль об организации международной борьбы против политических преступлений не находит достаточного сочувствия. Англия не хочет примкнуть к организации. Удивительно нелепы они со своими преклонениями перед кумиром свободы личности. Нельзя подумать без возмущения о том, что всем вашим приятелям стоит только приехать сюда, зато они все у меня на виду», — прервал его мистер Верлок. «Было бы гораздо лучше держать их всех под замком. Нужно довести до этого Англию. Бессмысленная английская буржуазия становится сообщницей тех самых людей, цель которых – выгнать собственников из их домов и обречь их на голодную смерть. Пока у собственников еще есть в руках политическая власть, им следовало бы пользоваться ею для того, чтобы уберечь себя. Вы, я полагаю, согласны с тем, что средний класс отличается необыкновенной глупостью.
«Да»,
— согласился Верлок, — «у этих людей нет воображения. Они ослеплены идиотским тщеславием. Нужно их перепугать. Тогда они опомнятся. И вот как раз теперь психологический момент, когда нужно пустить в ход ваших друзей. Я вызвал вас, чтобы развить эту мысль». Мистер Вальдер стал развивать свой план очень свысока, презрительным тоном, обнаруживая в то же время большое невежество относительно истинных целей и методов революционеров. Мистер Верлок был поражен. Первый секретарь посольства непростительно смешивал причины со следствием. Самых выдающихся пропагандистов с безрассудными бомбометателями, предполагая организацию там, где она не могла существовать в силу обстоятельств, говорил о революционной партии, то как о строго дисциплинированной армии, в которой слово вождя – закон, то как о шайке разбойников. Раз даже мистер Верлок раскрыл рот для протеста, но движение поднятой кверху красивой белой руки остановило его. Вскоре он пришел в такой ужас, что даже не пытался возражать. Он слушал с безмолвным страхом, который мог казаться безмолвием глубокого внимания. «Нужна серия преступных деяний», — спокойно продолжал мистер Вальдер, — «совершенных здесь, именно совершенных, а не только задуманных. Иначе это не произвело бы никакого впечатления. Ваши друзья могли бы разрушить огнем пол Европы, и это бы не возбудило здесь общественного мнения в пользу карательных законов. Тут слишком привыкли думать только о себе». Мистер Верлок откашлялся, но у него захватило дыхание, и он ничего не сказал. «Нет надобности в кровавых преступлениях», — продолжал мистер Вальдер, точно читая научную лекцию. «Нужно только придумать что-нибудь достаточно эффектное. Лучше всего, например, чтобы преступный замысел был направлен, например, против каких-нибудь зданий. Что, по-вашему, в настоящее время фетиш буржуазии? Что? Мистер Верлок!» Мистер Верлок развел руками и слегка пожал плечами. «Вы слишком ленивы, чтобы подумать!» — сказал мистер Вальдер, увидав его жест. «Обратите внимание на то, что я скажу. Современный фетиш — это не монархическая власть, не религия. Поэтому оставим в покое церкви и дворцы. Вы понимаете меня, мистер Верлок?» Гнев мистера Верлока нашел исход в игривости.
«Отлично понимаю. А как вы думаете насчет посольств? Серия покушений на разные посольства», — начал он, но не мог продолжать, не выдержав холодного пристального взгляда первого секретаря.
«Вы умеете быть шутливым», — небрежно заметил тот. «Что ж, Это не дурно. Это оживляет, вероятно, ваше красноречие на социалистических конгрессах. Но тут не место шутить. Гораздо полезнее для вас тщательно выслушать то, что я скажу, так как от вас требуют фактов, а не басен, то постарайтесь воспользоваться тем, что я беру на себя труд вам изложить. Священный фетиш наших дней – наука. Так почему вам не возбудить ваших друзей против этого деревянного идола? Разве наука не принадлежит к тем учреждениям, которые должны быть сметены с лица земли во имя торжества пролетариата? Мистер Верлок ничего не сказал, опасаясь, что у него вырвется крик негодования, если он раскроет рот. Вот что вам следовало бы организовать. Покушение на людей, стоящих у власти, конечно, эффектны сами по себе, но уже не так, как прежде. Эта опасность стала как-то укладываться в общую схему жизни всех глав государств. Это уже стало банальным, особенно с тех пор, как убито столько президентов. Ну, а желание взорвать церковь, как оно не ужасно, на первый взгляд, все же не так сильно действует на умы, как может показаться человеку неопытному. До чего бы такое преступление ни было революционным и анархическим по существу, все же найдутся дураки, которые увидят в нем религиозную мистификацию, а это лишило бы террористический факт того специально пугающего значения, которое мы хотим ему придать. Взрыв ресторана или театра тоже может приобрести чисто политическое значение, казаться местью голодных людей. Все это слишком использовано и уже не может служить предметом уроков для демонстрации революционного анархизма. Каждая газета имеет достаточно готовых фраз, чтобы уничтожить эффект таких мистификаций. Я вам объясню философию бомбометательства с моей точки зрения, то есть по отношению к той цели, которой вы будто бы служите 11 лет. Я буду говорить очень просто. Чувствительность того общественного класса, на который вы нападаете, очень притуплена. Нельзя рассчитывать на длительность их чувств сострадания или страха. Только тот террористический факт может повлиять на общественное мнение, в котором нет ни тени мести и политического героизма. Он должен быть только актом разрушения и больше ничего. Ее иметь никакой другой цели он не может. Вы анархисты! Вы должны ясно показать, что решились уничтожить весь общественный строй. Но как вдолбить такое представление в головы людей, чтобы не было на этот счет никакого сомнения? Вот в чем вопрос. И вот ответ. Нужно направить удары на нечто, стоящее вне обычных страстей человека. Взрыв бомбы в Национальной галерее произвел бы, конечно, некоторый шум, но не оказал бы достаточного воздействия. Искусство никогда не было фетишем толпы. Это то же, что разбить окна в задних комнатах дома. Для того, чтобы действительно оглушить человека, нужно, по крайней мере, взорвать крышу над ним. За искусство и его права Вступилось бы несколько художественных критиков и любителей искусства, но кто бы стал обращать внимание на их жалобы и крики? Совсем другое дело наука. В нее верит всякий болван, наживший состояние. Он сам не знает почему, но верит, верит. Это самый священный фетиш. Все профессора, конечно, радикалы в душе, но скажите им, что их идол должен быть свержен во имя будущего пролетариата. И эти ученые-тупицы поднимут вой, который как раз будет на руку Миланской конференции. Они наводнят газеты очень удобными для нас статьями. Их негодование будет выше всяких подозрений, так как их видимых материальных интересов при этом не будет затронуто. И они возбудят эгоистический ужас в том классе, за который следует влиять. Имущий класс верит, что наука каким-то мистическим путем является истинным источником их богатства. И поэтому дикая манифестация против науки подействует сильнее за них, чем если бы взорвали на воздух целую улицу или театр, переполненный людьми их класса. В последнем случае они решили бы, что это только классовая ненависть. Но что можно сказать о проявлении бессмысленной жестокой жажды разрушения, почти непостижимо безумной? Безумие! Вот что самое страшное. На него нельзя повлиять угрозами, убеждениями или подкупом. К тому же я вовсе не убеждаю вас устраивать какую-то бойню. Я культурный человек и не желал бы пользоваться такими средствами хотя бы для наилучших результатов. Но я даже не ожидал бы никаких благотворных результатов от кровопролития. Убийство – явление обычное, оно ничего не меняет. Это почти общественное учреждение. Демонстрация должна быть направлена против науки. И даже не безразлично против какой. Нужно, чтобы покушение потрясло бесполезностью глумления. Так как вы орудуете бомбами, то следовало бы бросить бомбу в чистую математику. Но это, конечно, невозможно. Я развил вам высшую философию применения ваших сил и привел веские доводы. Практическое применение моих мыслей уже ваше дело. Но и в этом отношении я могу снабдить вас еще кое-какими указаниями. Каково вы мнение о том, чтобы обрушиться на астрономию? Мистер Верлок стоял неподвижно, точно в столбняке у кресла мистера Вальдера, и только время от времени слегка судорожно вздрагивал, как домашняя собака, свернувшаяся у камина, которую во сне мучат кошмары. Он только повторил звуком, похожим на рычание: «На астрономию?» Он еще не очнулся от оглушающего впечатления быстро произнесенной речи мистера Вальдера. Он не мог сразу усвоить себе его слов, и это его злило. К тому же он не вполне доверял искренности своего собеседника. Боялся, что тот над ним смеется, тем более что мистер Вальдер сидел, улыбаясь, оскалив свои белые зубы с ямочками на круглом лице. «Любимец!» светских дам принял обычную позу, в которой он произносил свои тонкие остроумные фразы в салонах. Слегка подавшись вперед, подняв белую руку, он как бы осторожно держал между пальцами свой тонкий и убедительный довод. Ничего лучше придумать нельзя. Такого рода покушение соединяет наибольшую заботу о человечестве с угрожающим проявлением идиотской жестокости. Самый умный журналист не в состоянии будет убедить свою публику в том, что какой бы то ни было член пролетариата может питать личную вражду к астрономии. Тут уж нельзя объяснить дело голодом. Значит, этот план имеет еще много других преимуществ. Весь цивилизованный мир слыхал про Гринвич. Чистильщики сапог у вокзала Чаринг-Кросс знают про Гринвич. Теперь вы поняли? Лицо мистера Вальдера, который так нравилось в лучшем обществе своей изящной веселостью, сияло теперь циничным самодовольством, которое бы изумило симпатизирующих ему светских дам. «Да», — продолжал он с презрительной усмешкой, «если взорвать первый меридиан, то это вызовет вой и проклятие во всем мире».
«Это трудная штука», — пробормотал мистер Верлок, чувствуя, что только это ему и безопасно сказать.
«Почему? Ведь у вас в руках вся компания, самый цвет их шайки. Старый террорист Юат в Лондоне. Я каждый день встречаю его на Пикадиллии, его зеленой насадке. И Михаэлис, отпущенный на свободу апостол, тоже здесь. Надеюсь, вы не скажете, что вам неизвестно, где он. Если вы не знаете, то я вам скажу», — продолжал мистер Вальдер с угрозой в голосе. «Если вы воображаете, что секретные суммы оплачивают вас одного, то ошибаетесь. А все лазанцы, разве они не сбежались все сюда, как только зашла речь о Миланской конференции? Здесь всех готовы приютить».
«Это будет стоить денег», — сказал мистер Верлок.
«На эту удочку меня не подденете», — возразил мистер Вальдер. «Вы будете получать свое месячное жалование и ни гроша больше, пока чего-нибудь не устроите. А если впредь ничего у вас не выйдет, то и этого вам больше не дадут. Какое у вас занятие для видимости? Чем вы живете, по общему мнению?»
«У меня лавка», — ответил мистер Верлок.
«Лавка? Что за лавка?»
«Канцелярские принадлежности, газеты. Моя жена...»
«Ваша что?» — прервал мистер Вальдер.
«Моя жена».
Мистер Верлок слегка повысил голос. «Я женат!»
«Черт знает, что такое!» — воскликнул мистер Вальдер.
«Женаты!»
В голосе его послышалось искреннее изумление.
«Что за глупости?» «Ну, конечно, это только манера выражаться. Анархисты ведь не женятся. Это хорошо известно. Им нельзя. Это значило бы отвлечься от своих принципов.
Моя жена не анархистка», — с досадой проговорил мистер Верлов. «К тому же это вас совершенно не касается».
«Очень касается», — возразил мистер Вальдер. «Я начинаю думать, что вы вовсе не годитесь для службы у нас. Вы, наверное, погубили себя в глазах своих товарищей вашей женитьбой. Неужели вы не могли обойтись без этого? И вот какова была ваша прежняя привязанность. Всеми своими привязанностями вы делаете себя совершенно непригодным для нас.
Мистер Верлок ничего не ответил. Он вооружился терпением. На этот раз, впрочем, испытанию наступил конец. Первый секретарь закончил резко и отрывисто.
«Можете идти», — сказал он. «Нужен динамитный взрыв. Я даю вам месяц. Заседания конференции временно приостановлены. Прежде чем они возобновятся, здесь должно что-нибудь произойти, или вы лишитесь службы».
Переменив опять тон со свойственной ему неустойчивостью, он заговорил по-дружески.
«Подумайте о моей философии, мистер Верлок», — сказал он на прощание. «Направьте свои усилия на первый меридиан. Вы не знаете среднего класса так, как я. Рассчитывать на их чувствительность нельзя. Первый меридиан – это на них подействует. Это самое лучшее, да, по-моему, и самое легкое». Он встал с кресла и, сжав тонкие губы с усмешкой, стал смотреть в зеркало над камином, как мистер Верлок тяжеловесно выходил из комнаты, держа в руке шляпу и палку. Дверь закрылась. Лакей в ливрее, вдруг появившийся в коридоре, провел мистера Верлока по другой дороге через маленькую дверь в другой угол дома. Привратник у главных ворот не видел, как они вышли, и мистер Верлок направился домой, как во сне. Он настолько забыл обо всем окружающем, что хотя его земная оболочка двигалась неспешно по улицам, духом он как бы в ту же минуту очутился у дверей своей лавки, точно прилетел с запада на восток на крыльях сильного ветра. Он прямо прошел за прилавок и сел на деревянный стул за ним. Никто не нарушал его уединения. Стеви, на которого надели зеленый люстриновый передник, подметал лестницу и сметал пыль, ревностно и добросовестно выполняя порученное ему дело. Точно это была интересная игра. Мисс Верлок была в кухне. Услыхав дребезжащий звук колокольчика, она только подошла к стеклянной двери, ведущей из внутренних комнат в лавку, и, слегка отдернув занавеску, заглянула в тускло освещенную лавку. Увидав, что муж сидит мрачный, тяжеловесно опустившись на стул, сдвинув далеко назад шляпу, она сейчас же вернулась к плите. Через час она сняла зеленый передник со своего брата Стеви и велела ему вымыть лицо и руки. Она говорила с мальчиком властным тоном, которым влияла на него с самого детства. Перестав на минуту мыть посуду, она тщательно осмотрела лицо и руки Стеви, когда он подошел к кухонному столу показать ей, что приказание ее выполнено. Прежде эта формальность предобеденного омовения совершалась из страха перед гневом отца. Но кротость мистера Верлока в домашнем обиходе разрушала всякую возможность ссылаться на его гнев. Даже Стеви при всей его нервности не поверил бы. Поэтому Винни пользовалась другим доводом. Она говорила, что мистеру Верлоку было бы чрезвычайно больно и неприятно, если бы за обеденным столом не соблюдалась полная чистота.
Винни почувствовала большое облегчение после смерти отца в том, что ей уж больше не придется дрожать за бедного Стеви. Она не могла выносить, чтобы обижали мальчика. Это сводило ее с ума. Когда она была маленькой девочкой, она бросилась на отца, сверкая глазами, чтобы защитить брата. А теперь по спокойной наружности мисс Верлок никак нельзя было бы предположить, что она способна к проявлениям страстных чувств. Она кончила накрывать стол к обеду и, подойдя к лестнице, крикнула «Мама!». Затем, открыв стеклянную дверь в лавку, она спокойно сказала «Адольф!». Мистер Верлок сидел в той же позе, очевидно, не шевельнувшись в течение полутора часа. Он грузно поднялся и вышел к обеду в пальто и шляпе, не говоря ни слова. Его молчание само по себе не было столь необычным в жизни этой семьи, ютившейся в мрачной улице, куда редко заглядывало солнце, приводившее дни за полутемной лавкой, где продавались подозрительные дрянные товары. Но в этот день в молчании мистера Верлока чувствовалась глубокая задумчивость, которая произвела сильное впечатление на обеих женщин. Они сидели сами молча и только следили глазами за бедным Стеви, боясь, чтобы он как-нибудь не впал в припадок говорливости, что с ним иногда случалось. Но он спокойно сидел против мистера Верлока и молча смотрел в пространство. Забота о том, чтобы мальчик не раздражал хозяина дома своими странностями, омрачала жизнь этих двух женщин. Этот мальчик, как они его называли, говоря о нем между собою, был источником больших забот для матери с самого дня своего рождения. Его отец при жизни чувствовал себя униженным тем, что у него сын с такими странностями, и его обида на судьбу выражалась в суровом обращении с мальчиком. Потом, после его смерти, нужно было удерживать Стеви от того, чтобы он не раздражал жильцов, и после того самый факт его существования был для его матери источником больших тревог. «Если бы ты не вышла замуж за такого хорошего человека, — говорила вдова своей дочери, — то я не знаю, что осталось бы с бедным мальчиком». Мистер Верлок относился к Стеви очень терпимо. Как человек, не особенно любящий животных, отнесся бы к любимой кошке своей жены. Обе женщины считали, что большего нельзя было бы и требовать. За это одно мать Стеви питала бесконечную благодарность к своему зятю. В первое время она еще иногда, изверившись в доброте людей в течение своей долгой жизни, тревожно спрашивала дочь: «Тебе не кажется, дорогая, что мистеру Верлоку хотелось бы избавиться от Стеви?» В ответ на это Винни обыкновенно только слегка качала головой. Только раз она сказала странным, угрюмым и вместе с тем вызывающим тоном: «Для этого ему пришлось бы раньше избавиться от меня». Последовало долгое молчание. Мать старалась проникнуть в смысл этого ответа, поразившего ее глубиной затаенных в нем чувств. В сущности, она никак не могла понять, почему Винни вышла замуж за мистера Верлока.
Брак этот был очень благоразумен, и дочери ее жилось, по-видимому, теперь хорошо. Но все же было бы естественно, если бы Винни выбрала какого-нибудь более подходящего по возрасту спутника жизни. За ней ухаживал один милый молодой человек, единственный сын хозяина мясной лавки на соседней улице. Правда, он пока жил еще на иждивении отца. Но дела отца шли хорошо, и будущее молодого человека было обеспечено. Винни он нравился. Она ходила с ним гулять по воскресеньям. Он водил ее часто в театр. Но как раз тогда, когда мать уже начала бояться, что вот-вот дочь объявит ей о своей помолвке, как бы она стала управляться одна с большим домом, имея на плечах такую обузу, как Стеви, роман между Винни и сыном мясника круто оборвался. Винни ходила несколько времени с очень грустным лицом, но вскоре провидение послало им мистера Верлока, который занял лучшую комнату в первом этаже, а о молодом сыне мясника уже не было больше речи. Очевидно, само провидение так устроило.